Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Конопольский, это вы знаете. Сегодня 14-10 октябрь, и начинается моя вечерняя программа, которая называется «Конопольская правда». Дайджест новостей и мнений. Больше мнений, чем новостей, хотя все новости я постараюсь вам рассказать. Пока собирается 1000 человек, мы с вами поздороваемся, как обычно. Я рад, что мы совмещаем приятное с полезным. Светлана Грицев. Хочу сказать, что некоторые фамилии я буду довольно сложно читать, потому что опять ники перемешались. В общем, вы знаете проблемы. Парашютист на пенсии. Катюбинская. Вечерний Рим. Бонасера Грицев. Привет из Харькова. Ростов-на-Дону. В этот вечерний час Ашкелон. Дальше. Всех добрых и адекватных подписчиков. Да, привет из Марселя, Бектагул. Привет из Вены. Вы здороваетесь друг друга. Почему что-то снова с именем? Ну, вот так вот оно работает, понимаете? Тут искусственный интеллект уже скоро будет рядом с нами, вместо нашего интеллекта. Вот перепутанные имена. Херсон, Запорожье. Вечерний Харьков, район ХТЗ, старое название. Привет из Черновцов. Богдан пишет: я людина проста, зайшов на стрім, поставив лайк. Правильно зробив, дякую вам. Привет, добрый вечер всем, привет из Мигдаль-а-Емека. Это израильское что-то? Просто поясните, чтобы было понятно. Я не очень образован в этом смысле. Киев и Черновцы приветствуют. Швейцария. Привет из Калифорнии. Вот я рад, что американцы подсоединяются. Всем привет из Вильнюса. У нас уже настоящая осень. Гамбург на связи в ожидании Великой Октябрьской. 21 век. Видите, имя исчезло, а... осталось 21 век. В ожидании Великой Октябрьского. Привет из Молдовы. Матвеевич, Москва с вами. Спасибо вам. Привет из Бургаса. Добрый вечер из Хмельницкого. Дальше. Привет из Латвии. Добрый вечер, Симферополь. Вена. Латвия. Этот город у нас на севере. А, Петя поясняет. Петя Степанов. Привет, дорогой. Симферополь, колодец Якова, файник поставил. Помните, я вам вчера объяснял, что такое файник. Наконец-то успела к началу трансляции. Олег Власенко, всем привет. Николай, Матвеевич, будьте здоровы. Вам взаимно. Я сегодня днем плох был. Вот день не задался. Вот знаете, по здоровью не мой день. Тут болит, там болит. Как... Эдуард Николаевич Успенский, у него есть волк действующий. Тот спрашивает, как здоровье? Он говорит, да как здоровье? Говорит, сейчас, как здоровье? Говорит, кости болят, хвост отваливается. Вот у меня было сегодня утром такое состояние. Ну, вы же понимаете, возраст и все это самое. Вам знакомо это дело. Привет, Канеохе, Гавайи. Вот это для меня прям пахнет свежестью. Вот я поэтому поставил такой задник, такая комната у Леди Гаги, для того, чтобы было больше солнца. Я люблю большие окна. Добрый вечер из Германии, из Казани. Дальше Израиль рядом с Назаретом. Ну да, это вы поясняете, где то название. Здравствуйте, Матвеевич. Вы читали, что мать израильского пленника, говорящая на русском, поблагодарила Путина, что ее сын был не в самых худших условиях, оказывается, она из Донбасса. Послушайте, сегодня несколько человек мне писали о безобразном поведении этой женщины. Я хочу вас разочаровать всех. Значит, перед нами нормальная мать. Понимаете, в чем дело? Вот если бы, не дай бог, мои дети оказались в заложниках, и стоял бы вопрос, что они могут умереть или их могут убить, и я узнал бы, что самый отвратительный диктатор. Я сейчас не говорю Путин, потому что я не гражданин Российской Федерации. Самый отвратительный диктатор, который рулит моей страной, имеет какое-то опосредованное влияние на этих убийц, я бы пошел к нему, стал бы на колени и умолял его, чтобы он помог спасти моих детей. Вот и все. Мне все равно, где она находится, в ДНР. У нее была четкая вертикаль. Она, ее дети уехали, ее сын уехал в Израиль. 2 года она ждала. Ничего не получалось. Тогда она, наверное, пошла к Путину и попросила Путина или кого-то там из администрации, чтобы помогли. Ну, давайте закидаем ее ко мне. Это нормальная мать. Давайте скажем ей спасибо за то, что ее ребенок пошел не в СВО, а то, что он поехал в Израиль. Вот так. Семья на первом месте. Дети на первом месте. Все остальное фигня. Вы знаете мою позицию. Я так живу. Привет из Нью-Йорка. Добрый вечер из Тель-Авива. Конечно, Степанов. Дальше. Дальше. Минск с Украиной. Добрый вечер из Феодосии. Возвращение сталинской практики. Ой. Якубова пишет. Здравствуйте, друзья. Можно похвастаться или поделиться нашим событием? У нас с мужем 30 лет, как мы вместе. И всех с праздником, с Покровом. 30 лет. Вы знаете, что по статистике возраст развода 15. Я, конечно, поздравляю вас, потому что вы в 2 раза пережили этот срок. Значит, вы друг другу интересны. Кот бемоль и шляпочка. Эта убывающая луна действует иногда. Всем доброго вечера. Матвеевич, да какой у вас возраст? Ну да. Нет, надо свой возраст принимать. Так, идем дальше. Матвеевич, пока он был в плену, вопросов нет. Но теперь же он на свободе. Я вам все сказал. А что, она должна теперь нахер Путина послать? Который, например, спас ее сына. Ну вот как вы считаете? Все, больше я это не комментирую. Если вам непонятно, если не врубаетесь, все. Если вы не поняли, о чем я говорил. Магнитная буря, наверное. Сейчас начнем. Вы уже друг друга приветствуете, объясняете мне, что никто ничего не... Александр из Израиля. Здравствуйте, уважаемые сочатовцы. Матвеевич, слушал в дороге дневной эфир с запозданием. В курсе всех наших израильских событий. С удовольствием продолжу их комментировать. Очень приятно. Галина Степанчук. У меня с мужем будет тоже 30 лет. 30 лет. Хорошо. Приветствую всех. Сегодня день рождения великого актера и неплохого режиссера Михаила Казакова. Неплохого режиссера. Вот, слушайте, за Покровские ворота я бы дал ему все премии мира. Фильм вошел в историю. Неплохого режиссера. Ну, почему вы так как-то пишете? Удивительным образом. Ну ладно, давайте теперь поговорим о второй стороне Зеленского. Помните, я вам говорю, что Зеленский как монета. У него есть одна сторона, есть другая сторона. Первая сторона – это он блистательный президент войны, как я его называю. Вторая сторона – это его странные действия внутри Украины, которые часто непонятны и вызывают массу вопросов. Значит, сегодня Зеленский подписал некий указ о лишении украинского гражданства. Я, вы знаете, я чисто внутренние темы не украинские не комментирую. Почему? Потому что, ну, стараюсь не комментировать, потому что вы не знаете действующих лиц. там какой-то депутат, что-то. Нормально, что вы там знаете там Зеленского и еще пару человек. Больше ничего действительно знать не надо. Зачем? Все определяет в Соединенных Штатах Трамп, в Украине Зеленский. Дума, Верховная Рада подмахивает, в России Путин. Так что в политике, во всяком случае, в действующих лицах несложно разобраться. Но иногда Зеленский выкидывает некие фортеля, и вот этот фортель, который он выкинул сегодня, он достаточно удивительный, его очень многие комментировали. Сначала прочитаю его. Очень правильно в изложении Deutsche Welle. Зеленский лишил гражданства, украинского гражданства, нескольких человек. Вот Миша пробил стену донорского молчания. Подойдем к Зеленскому с тыла, так сказать. Ты знаешь, Миша, тут не надо с тылу подходить, потому что сейчас я просто объясню. И Зеленский лишил гражданства Украины несколько человек. Среди них может быть, уже известно, мэр Одессы Геннадий Труханов, против которого ранее создали петицию. Петицию, чтобы убрать у него украинское гражданство. Сейчас вы все поймете. По словам президента Украины, руководитель СБУ Малюк на очередном совещании доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых регионах и на юге страны. Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц, подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал, написал Зеленский в Телеграм. Президент Украины не привел подробностей в отношении кого именно были приняты меры. Однако, по данным, представленным в телемарафоне на украинском телевидении, речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове, бывшем народном депутате Олеге Цареве и танцоре балета Сергея Полунине. Эту информацию подтверждает общественное телевидение. Царев и Полунин известны своей открытой поддержкой России. Оба они не проживают в Украине. Внимание к Труханову в последние дни привлекла петиция одесситов, созданная после того, как в конце сентября в городе на фоне непогоды произошел потоп, приведший к гибели 10 человек. Жители города призывали передать Одессу под контроль военной администрации и утверждали, что у Труханова есть российское гражданство. Чиновник в ответ заявил, что подобные слухи о нем ходят еще с 2014 года, и он готов пройти проверку на полиграфе, чтобы опровергнуть их. Теперь давайте сделаем следующим образом. Я прочитал, наверное, порядка 50 комментариев украинцев, украинских юристов, наполнены информацией до краешка. И вот что пишут известные украинские юристы. Значит, давайте начнем с того, что мэр Одессы – это избираемая должность. Мэр Одессы выбран гражданами Одессы. Это первое. Поэтому, конечно, этот шаг – это пощечина гражданам Одессы, которые голосовали за этого человека. Я не знаю, сколько за него голосовало, мне это не интересно. То есть его убрали, а вы понимаете, что он не может уже быть мэром Одессы, потому что он уже не гражданин Украины. Он не может занимать, он сейчас какую-то визу должен брать, что-то вот такое. Понятно, да, это первое. Теперь второе. Да, Царев откровенно проросійський чоловік, враг України, скажем так. Полунін наколол себе, ну, он фанат Путіна. Ну, он молчит, он просто фанат Путіна. За это он страдает, его не берут нигде танцевать и так далее, и так далее. Да? А теперь я хочу вам напомнить, что тиран, убийца и бог знает кто, Владимир Владимирович Путин, не лишил гражданства российского ни одного оппозиционера. Одного кого-то он лишил, но там была какая-то очень мутная история. Может, вы мне напомните. Значит, почему? Потому что есть Конституция Украины, России. И в этой Конституции указано, что приобретенное гражданство можно лишать, ну, это если добавить эту в Конституцию, а исходное твое гражданство, да, вот Яшина лишили гражданства России недавно, больше никого, и я не помню эту историю, там какая-то странная очень была история, он то ли сам отказался, то ли, не помню, но больше никого. Это первая история. Вторая история. Вот выходит президент и подписывает указ лишить Трухана. Еще раз, я с Труханом не знаком, я его не знаю. Мне он по барабану. Лишить его гражданства. А Трухан заявляет, что у него нету российского гражданства. И он говорит о том, что с 15 года он не пересекал границу Украины, и что у него нету российского общегражданского паспорта, по поводу чего был в суд, который признал в 2014 году, что у него нет общероссийского паспорта. Знаете, что говорит украинская СБУ? Украинская СБУ говорит, что если у тебя, если тебя лишили российского паспорта через постановление суда, то это не означает, что ты перестал быть гражданином России. Ну, то есть имеется в виду, что Путин должен подписать, да, Труханов, Путин должен подписать этот закон. В июне 2017 года Порошенко подписал указ о лишении украинского гражданства Саакашвили. Там с Конституцией было все окей? Да, потому что для Саакашвили это было приобретенное гражданство. Разницу ощущаете? То есть, например, российское законодательство вот какое. Вот приезжает там туркмены, таджики и так далее, получают российское гражданство. Дальше они должны получить военный билет и идти превратиться в мясо. Если они не идут, то они лишаются приобретенного российского гражданства. Да, совершенно верно, не по рождению. У Трухана это по рождению. Кроме того, Зеленский подписал закон про множинное громадянство, про множественное гражданство. Да, там сказано, что это не касается Российской Федерации. Но к чему я веду? И на это обратил внимание, например, Леша Гончаренко. Почему это сделано без суда? Почему это сделано без суда? Ну как это? я взял, я президент, меня через 4 года, меня не будет, а ты взял и лишил меня украинского гражданства, которое у меня по рождению. Это как? Короче говоря, я не за Трухана и не за Зеленского. Мне кажется, что это мутная история. Я не знаю, я вот сегодня с очень хорошим политологом Максимом Несветайловым записывал украинскую программу, и там мы говорили об этом. И Несветайлов сказал, что, конечно, здесь есть какая-то заковыка. И дело совсем не в петиции, которую там подписали одесситы. Мы понимаем, что когда наводнение, то никакие петиции не помогут. Просто, да? Здесь другое. Получается, что президент Зеленский, нарушая законы Украины, руководствуясь, ну, такой туманной... Собственно, за что его лишили? Что он российский гражданин. А он говорит, что он не российский гражданин. И знаете, что он сказал? Он будет подавать в суд, а если суд станет на сторону Зеленского, он будет подавать в Европейский суд по правам человека. Ну вот, мистер Хасан, 1945, пишет, это мутная история, подводная борьба. Да, я тоже думаю, что... Здесь дело, ну, не знаю, если говорить о выборах, то, конечно, Трухан никак, Труханов, все-таки Труханов, Труханов никак не угрожает Зеленскому быть еще хоть 200 сроков, понимаете, он не в тусовке, как говорит наш друг, значит, Трамп, у него нет карт. Но мне очень не нравится вот такая вот история. Понимаете, то есть, ну я понимаю, в телеграм-каналах гуляет фото паспорта Трухана. Ну я понимаю. Да он там в телеграм-каналах... Для этого существует суд. Понимаете? Я не хочу больше останавливаться на этой теме. Просто... Понимаете, это говорит, это не может быть Валерий Ковуновский. Вы с какой стороны? 4 восклицательных знака. Ковуновский, я очень вас благодарю за ваши донаты, но а вы что, глухой? Вы не поняли? Вы не слышали, с какой я стороны? Не дошло? Я ведь сказал 2 минуты назад или даже минуту. Короче говоря, понимаете, если вот это дело пройдет вот так, то можно лишить украинского гражданства как кого угодно. Можно придумать все, что угодно, вред какой-то. Ну, в общем, короче говоря, короче, мне это не нравится. Я не люблю антиконституционных действий. Потому что... Это обесмысливает главный закон страны, который называется Конституция. Это неправильно. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, что я для вас засейвил. А для сейвил за вас, я для вас очень много чего. Давайте начнем с... вот этой темы главной, которая называется «Всех по одной статье». Ну, тут перед тем, как я прочитаю этот материал, который, конечно, невероятный. Здесь, понимаете как, каждую пятницу мы с вами видим новых иностранных агентов. И мы уже, вот я последний раз вам читал, это я читал вам в позапрошлую пятницу, а вот в ту пятницу, которая была, в прошлую пятницу, я даже не очень, я никого из этих людей не знаю, но работает система, каждую пятницу нужно выдать на гора 4-5, лучше 5 иностранных агентов. И как говорил основатель службы информации «Эхо Москвы» Сережа Фантон, он ушел очень рано с «Эхо», значит, в очень ранние годы, он ушел работать там в другое место. Но когда я подходил к нему, это вот служба информации «Эхо Москвы», это дитя Сергея Фантона. Это ближайший соратник Сергея Корзуна, они вместе пришли, Бунтман и так далее. И они вот делали «Эхо Москвы» еще до меня. И когда я к нему подходил, приходил на работу и спрашивал, что новенького? Он мне говорил, как всегда, скребем по дну. И вот я думаю, они скребут по дну с иностранными агентами. Потому что все уехали, ну, они вот назначают иностранных агентов. Да, список врагов, пишет 21 век, надо пополнять. А они уже не могут пополнять, понимаете? Ну, некем. Ну, просто дотрахались до мышей, понимаете? И вот тогда они, по всей видимости, пошли наверх, потому что вот об этих персонах, главных персонах, которые первыми стали, вот эти отъявленные гады и сволочи, которые первыми, ради которых придумали иностранное агентство, этих людей стали забывать. И я так думаю, что они жаловались, что, понимаете, они, нам приходится открывать какое-то уголовное дело против кого-то, а это уголовное дело, что он террорист, что он террорист. Ну, там какая-то писательница, какая она террористка. Ну, сложно, понимаете, сложно. Люди смеются. И тогда сверху сказали, а вы их объедините. И их объединили. Это невероятно. Я вам это прочитаю. Пишет Андрей Мальгин. В РФ завели коллективное дело о терроризме. Давайте с вами не забудем именно это слово. О терроризме. Вот Хамас, террористическая организация, режет горло детям. Ну, понятно, Хамас. Вот это терроризм. И Россия заводит коллективное уголовное дело, коллективное, о терроризме. В сообщении Центра общественных связей ФСБ приводится такой список, внимание, соучастников. То есть имеется в виду, что есть какой-то террористический Хамас, в который входят все эти люди. Российский Хамас. Понимаете? То есть нам предлагается такой вариант, что есть некое наверху что-то такое, куда входят все эти люди, которые живут в разных местах, непонятно, троцкисты, бухаринцы, зиновьевцы. Не совсем так, потому что троцкисты – это троцкисты, бухаринцы – это бухаринцы, зиновьевцы – это зиновьевцы. Это разные. А здесь все вместе. Приводится такой список соучастников. Михаил Касьянов, Марат Гельман, Леонид Гозман, Владимир Карамурза, Сергей Алексашенко, Дмитрий Гудков, профессор Парижского университета, экономист Сергей Гуриев, Борис Зимин, Евгений Чичваркин, почему-то Евгений Киселев, который просто ведет стримы. Михаил Кокорич, не знаю его. Евгений Кунин, не знаю его. Елена Лукьянова, это правовед, конституционалист. Это дочка покойного Лукьянова. Юрий Пивоваров, профессор. Константин Чумаков, не знаю. Анастасия Шевченко, не знаю. Виктор Шендерович. Гарри Каспаров. Кирилл Мартынов, я его часто вам читаю. Максим Резник. Артур Смолянинов, актер. Екатерина Шульман, вы все ее знаете. И Михаил Ходорковский. Теперь, что им инкриминируется? По данным ФСБ, они финансируют признанные в Российской Федерации террористическими украинские военизированные националистические подразделения и рекрутируют в них людей с целью захвата власти в Российской Федерации. Значит, есть так называемый антивоенный комитет. Вы знаете, да, они собираются раз в год или несколько раз в год. В учредительном документе антивоенного комитета России, принятом этими лицами 30 апреля 2023 года в Берлине, заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России, говорится в сообщениях ФСБ. Сильно. Ответил Шендерович. Я все думал, чем я вообще занимаюсь последние годы. Оказывается, попытками насильственного захвата власти и организации террористического общества. Как в мультике, они и меня посчитали. Признаться, давно пора было, а то перед товарищами неловко. Все уже с приговорами, а я как лох с плашкой. Настоящий материал, ну и так далее. Ну все, теперь он перешел в другую градацию, возбуждено общее уголовное дело. Очень сложно это комментировать. Можно с вот этой с песни, наверное, мы сошли с ума, да? Ну это вот такое вот, чтобы не забывали, чтобы были в тонусе. Конечно, это связано... вот это абсолютно правильно пишет Инна Валерий. Может, это как-то связано с антивоенным комитетом, но я это сказал. Или в ПАСЕ, куда российская оппозиция войдет. Безусловно, это связано с ПАСЕ в том числе. Потому что как бы будет говориться о том, что эти люди обвинены в терроризме, а их Европа пускает в себе, к себе. Значит, Европа тоже террористы. Ну вот что-то будет такое. Понимаете? И, конечно, закон здесь не ночевал, и права гражданина, не человека, права гражданина попираются, ну просто их не существует. А вот Ира Львович бросила донат и говорит... Марго, хрумики не закончились. Я должен вам сказать, что сегодня Катя позвонила с тревожным сообщением о проблемах с Марго. Значит, у Марго в писях кровь. Ну и вывалился камешек. Они срочно поехали к доктору. Доктор взял кровь у него, и теперь будет еще анализ ее, так сказать, прекрасных, остро пахнущих писей. Вот. Ну, Катя, конечно, в ауте, но вы знаете, она очень любит эту кисю, и все мы ее любим, и хорошая кошка и так далее. Ну, вот сейчас Катя написала, приехали, она плотно пообедала и спит на коленях у Йонатана. Понятно, да? Ну вот Светлана Корнеевская, возможно, мочекаменная, да, у них же такое бывает. Но еще все выяснится. Жива, здорова. Теперь я скажу для вас. Это все из-за того, что вы мало бросаете ей донатов. Она питается плохим кормом, и из-за этого у нее плохое здоровечко. А если бы вы бросали ей много донатов, она бы была толстая, радостная, хотя ее выражение лица отрицает радость хоть какую-то. Юрий Столб нарывается, написал: «Марго, что алкоголизмом страдает, Юрий? Если я скажу Кате, что вы написали, вам не жить». Вы понимаете, да? Вы ходите по краю пропасти. Это я читал сегодня днем, но я вам хочу прочитать тоже. Иорданский, это написал Михаил Крутихин. Иорданский писатель Дан Бурмови. Мир между исламскими странами и Израилем никогда не будет прочным, потому что он заключается руководителями. Подлинный мир требует фундамента, а пока в коллективном исламском понимании Израиль не имеет права на существование, а любое мирное соглашение не более чем временное перемирие. Истинное проверено веками. В Коране совершенно недвусмысленно предписано: «О вы, которые уверовали, не берите иудеев и христиан друзьями, они друзья один другому, а если кто из вас берет их себе в друзья, тот и сам из них. Поистине Аллах не ведет людей неправильно». Раздел 5, стих 51. Ну, я это так называю, стих. Поэтому посмотрим, что будет. Теперь я засейвил в другом месте весьма важные материалы. Ну что, разные новости. Серик Еркенов, а вы в особом списке? А вы хотите, чтобы против меня тоже возбудили уголовное дело? Да, вам хочется? Радостно будет, да? Странный вопрос. Ну, напишите Путину, что есть Ганопольский, почему бы не возбудить уголовное дело против него? Новости от Дмитрия Анапольского разные, очень важные и актуальные. США могут дать Украине только от 20 до 50 томагавков, пишет Financial Times. Я выбираю. США и Китай начали брать один с одного дополнительные портовые сборы, превративший, я перевожу, морские перевозки на новый фронт торговой войны. Рютте о подводной лодке российской. Силы России рассредоточены тут и там. Одинокая и сломанная подводная лодка хромает домой с патрулирования. Какая разница по сравнению с романом Клэнси «Охота за Красным Октябрем»? Сегодня это больше похоже на поиск ближайшего автомеханика. Но он делает странное заявление, понимаете. Плохая подводная лодка, она тоже стреляет и может убить. Китай заявляет, что будет бороться до конца, если США захотят торговую войну. Если вы хотите вести переговоры, наши двери остаются открытыми. Ну, ви знаєте, після вручення Нобелівської премії міра Марія Коріне Мачадо, Мадуро вирішив закрити посольство Венесуели в Норвегії. Странний чоловік. Граждане Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Киргизстана і Узбекистана больше не будут считаться иностранцами в Турции. Президент Турции Эрдоган подписал соответствующее распоряжение о правовом статусе тюркоязычных иностранцев. Так я не понимаю, они будут считаться турками? То есть ты приехал, и тебе сразу дают вид на жительство? Может быть, кто-то из вас знает? Я не очень понимаю. Извините, вечерние таблетки. Пенсионерские. Мы заказали еще 28 бомбардировщиков Б-2, немного обновленной версии. Я думал, что это просто красивые самолеты, но понятия не имел, что они могут делать то, что делают, Трамп сказал. США представили новую мобильную установку для запуска новых, для запуска дальнобойных ракет «Томагавк». Президент Мадагаскара сбежал из страны на французском военном самолете из-за протестов. 1020 человек может вместить бункер, который впервые будет построен к 28 году в столице Южной Кореи, городе Сеуле, для защиты населения от ядерного удара. В ожидании ядерной ракеты бункер будет работать в качестве фитнес-центра. Смешно. Фраза Трампа. Иран хочет пойти на сделку. Иран хочет переждать Трампа как стихийное бедствие и возобновить восстановление оси зла шиитского фашизма и терроризма. То есть Трамп сказал, Иран хочет пойти на сделку. Трампу не нужно заигрывать с электоратом во второй каденции, он просто обязан свергнуть режимы шиитских фашистов, венесуэльских, никарагуанских и кубинских латиноузурпаторов и их партнеров из наркокартелей. Ну, это, конечно, вот Трамп, иди и сделай. Удивительно. Да, Александр пишет. Кстати, в начале 20 века Мадагаскар рассматривался как место для создания еврейского государства. Ну да. Стамбул и Газа объявлены городами-побратимами. По неизвестным причинам большинство танкеров под иранским флагом теперь корректно передают данные через спутниковые системы без фальсификации впервые за 7,5 лет. Это изменение началось сегодня. Обращает внимание, что это подтверждают два разных поставщика данных. В Камеруне проходят президентские выборы. Вот вы, Владимир Владимирович Путина, нашего дорогого, прекрасного, ругаете, а я вам сейчас скажу, что на него молиться надо. Вот я вам сейчас прочитаю. Вот вам бы такого президента, вот вам Путин не нравится, вот вам вот этого вот, чтобы вы знали, где раки зимуют. В Камеруне проходят президентские выборы с захватывающей интригой. Победит ли 92-летний Пол Бая, который у власти уже 43 года и идет на восьмой срок, по 7 лет каждый после отмены лимита сроков в 2008 году? К концу срока ему будет 99 лет, мировой рекорд. И вы еще на Путина жалуетесь? Ух, нехорошо вы поступаете. Недобрые вы люди, как говорит Трамп. Злые люди. Он всего 25 лет у власти. Ну, до 36 года. Потом еще и еще. Но вот этот Пол Бая, запомните, если он победит, у меня может не быть новости, то хоть расскажите мне, чтобы я сказал, что вот человек, 92 года. Представляете? Да, Елена Майкощей бессмертный, да. И камерунцы радостно за стабильность пойдут 43 года, восьмой срок, по 7 лет. Жалуются на Путина, ишь ты. Нью-Йорк Таймс. Разлом плиты у берегов США грозит крупнейшим землетрясением. Обнаружение разлома в тектонической плите Хуан-де-Фука у северо-западных берегов Тихого океана вызвало серьезную обеспокоенность среди ученых, пишет Нью-Йорк Таймс. Журналисты спросили, вот это интересно, Трампа, поможет ли ему попасть в рай окончание войны в Украине? Он ответил, не думаю, что мне хоть что-то может помочь попасть в рай. Выбираю. Дальше экономика, которая уже вам не интересна. Идем дальше. Пишет Эрик Найман. Он тоже делает великолепные обзоры. О, как интересно. Уже двое человек отказались возглавить правительство Молдовы. Ну да. 17 октября Трамп примет Зеленского. Уже согласовано. И они встретятся. Ну, вы понимаете, о чем они будут говорить. Кстати, хочу сказать, что переговоры в основном будут закрытые. И Зеленский сказал такую фразу, когда его спросили, зачем ехать, можно по связи. Он сказал, есть вопросы, которые должны обговариваться лично. Трамп. Ракеты «Томагавк» — это новый шаг к агрессии. Если эта война не будет урегулирована, я отправлю им ракеты «Томагавк». Это невероятное, очень мощное оружие. И дальше он... Вот говорят, что у него нет чувства юмора. Слушайте, у него есть чувство юмора. Байден дал им 350 миллиардов. Мы им ничего не даем, но мы представили им уважение. Путина можно заставить идти к миру, так же, как и любого другого террориста. Даже Хамас освободил заложников, Россия должна проиграть. Это Зеленский во время выступления на парламентской ассамблее НАТО. Выберу самое интересное. Европейское сообщество все больше убеждается, что использование замороженных российских активов является единственным реальным способом обеспечить устойчивое финансирование Украины. Поскольку другие источники финансирования исчерпываются, в связи с этим стремятся быстро достичь согласия по этому вопросу. Но вот здесь Кая Каллас говорит, что все-таки 27 стран, каждая имеет разные риски. Минный охотник. Украина получила от Нидерландов еще один корабль типа «Алькмар». Некоторые графики отключения света. Хроника пикирующей России. Институт изучения войны пишет. В России снижается количество желающих подписать контракты. Не помогают даже значительные денежные стимулы. Сокращается набор даже в регионах, которые предлагают самые высокие выплаты. Российские вербовщики отмечают, что большинство добровольцев в настоящее время либо пожилые, либо больные, которые в первую очередь интересуются, сколько денег и какие льготы получат и спишут ли им долги. Ну, ви знаєте, про 800 тисяч рублей. Израиль запретит восстановительные работы в секторе Газа, пока не будут найдены останки израильских заложников. Трамп заявил, что урок мирных переговоров по Газе в том, что нельзя опускать руки. Он будет придерживаться этого принципа при урегулировании украинского конфликта. Индия заявила о прогрессе в торговых переговорах с США. Трамп: рука дружбы и сотрудничества всегда открыта для Ирана. Экспорт из Китая в сентябре вырос на 8,3%. Импорт тоже. Проблемы у Макрона. Google заявила, что запрет соцсетей для подростков в Австралии будет практически невозможно выполнить. В компании считают, что новое законодательство не сделает детей более безопасными в интернете и может иметь непредсказуемые последствия. Это мы с вами Эрика Наймана посмотрели. Интересные новости. Есть одна интересная публикация, которую я сейчас попробую найти. Я засейвил, ее обязательно надо вам прочитать. По-моему, я ее засейвил здесь. Потерпите. Черт. Простите, вот вы знаете, вот так вот, вот ведь все сейвишь, помнишь, где что, и очень интересный материал теряется. Напомните мне про песню. Вот минут через 15, напомните мне про песню. Сейчас посмотрим, где же это. Невероятная история. Ну как же так? Сейчас, дайте еще подумать. Либо здесь. Нет, это все-таки... Простите, мои дорогие, я хочу, чтобы вам было интересно. Понимаете? Потерпите, потому что это действительно здорово написано. Это не оно. Как сделать маринованный лосось? Это тоже не оно. Фантастика. Сейчас, последняя попытка. Последняя попытка. Ай-яй-яй. Хорошо. Пишет Елена Цигалман. Мы же ничего с вами не знаем про... Нет, я не буду рассказывать про маринованный лосось. Просто у меня есть раздел кулинарии. Вы знаете, я люблю готовить, поэтому я это туда забросил. Мы с вами ничего не знаем, что происходило в Шарм-эль-Шейхе. Вот как-то странно. Вот я вам сейчас расскажу. На саммите в Шарм-эль-Шейхе Трамп не скрывал своего раздражения и разочарования. Те, кто внимательно смотрел все, то должен был понять, что Трамп был просто в бешенстве от этой публики. По его замыслу, Нетаньяху должен был приехать с ним в Шарм-эль-Шейх и должен был быть подписан большой договор о мире и новом Ближнем Востоке. Ас-Сиси был согласен, Катар согласен, многие были согласны. Все уперлось в Эрдогана и саудитов, которые отказались присутствовать на саммите, если приедет Биби. О демарше Эрдогана и саудитов Трамп узнал в машине, когда ехал с Биби из аэропорта. Потом они сразу отправились звонить Ас-Сиси. Тот подтвердил свое приглашение и пытался убедить Эрдогана и саудитов. Не получилось, и Биби объявил об отмене своего визита в Египет. Это чуть не сорвало большую сделку Трампа. Кроме этого, все эти Макроны, Стармеры, которые развернули кампанию под названием «Признание палестинского государства», чуть не сорвали ему все планы. Поэтому он так грубо обошелся с Макроном, унизил Стармера. Как бы там ни старался Макрон, ручкаться с Абу Мазеном, ему ясно было продемонстрировано, что его усилия ноль. Трамп ни разу в своем выступлении не упомянул палестинское государство. Обратим внимание. А без согласия Соединенных Штатов не будет никакого палестинского государства. Ас-Сиси Трамп не подал руку, потому что тот не сумел убедить Эрдогана, как обещал. Недовольство Эрдогану он выразил, похлопав по-небратски его и его супругу в хиджабе по плечу. Прекрасно понимаешь, что так не делают. План, конечно, будет постепенно осуществляться. Слишком много заинтересованных лиц, но Эрдогану не видать участия Турции в восстановлении Газы. Сам виноват. Неизвестно теперь, даст ли Трамп Эрдогану F-35. Все это было очень очевидно тем, кто внимательно смотрел весь ход встречи. Если кто не понял, задержка Трампа на 2 часа в Израиле была вызвана именно демаршем Эрдогана и саудитов против присутствия Нетаньяху. Он заставил их ждать, он специально затянул свое выступление в Кнессете, говорил обо всем на свете, чтобы только показать, что Израиль важен и не удастся его исключить из сделки. В Шарм-эль-Шейхе Трамп выступал всего 15 минут. Кроме того, Трамп затягивал свою речь, потому что ждал ответ от Ас-Сиси. У Ас-Сиси не получилось убедить Эрдогана, и Биби объявил об отмене своей поездки в Египет. То, что Трамп так отчаянно пытался все же пробить визит Нетаньяху в Египет, говорит о том, что Израиль играет в этом плане одну из главных ролей. И именно поэтому Трамп в своем выступлении подчеркнул, что у Джареда Кушнера много работы с саудитами, а вот участие Турции теперь под вопросом. Я думаю, что мы еще увидим новый саммит, но пока Трампу сорвали триумф, и он это Эрдогану и саудитам не простит. Понимаете? Вот. Но я же знал, что я засейвил. А вы писали, старый он, не помнит где, Альцгеймер. Что Альцгеймер? Я всего полчаса думал, где я это засейвил. Ну, Альцгеймер, но в такой лайтовой форме. Интересно. Я этого не знал. И вы тоже. Буря в арабском мире. Этот материал выложил Александр Александров с Homo Faber. Послушайте, это, конечно, с ума сойти. Мусульманская блогерша Худа Джанат потрясена тем, что узнала о Газе с начала войны. В смелом посте она описывает то, что выяснила в ходе войны, и раскрывает комфортную и благополучную жизнь, которой привыкли жители Газы и лидеры Хамас благодаря уступкам Израиля. Пост разоблачает лицемерие Хамас относительно якобы ужасного положения жителей Газы до войны. Значит, я в основном, ну то есть израильтяне, наверное, это знают. Все остальные послушайте. Первое. Вдруг мы узнали, что в секторе Газа, где живут 2 миллиона человек, есть 36 больниц. Есть арабские страны с населением 30 миллионов, где нет такого количества больниц. Неожиданно мы узнали, что Газа получает воду, электричество, газ и топливо бесплатно от Израиля. Конечно, нигде в арабском мире нет ни одного человека, который не платил бы за воду, электричество и топливо. Третье. Вдруг мы узнали, что Газа получает 30 миллионов долларов в месяц только от Катара и 120 миллионов долларов в месяц от UNRWA и 50 миллионов долларов в месяц от Европейского Союза и 30 миллионов долларов в месяц от Америки. Есть арабские страны, утопающие в долгах, которым никто не дает даже миллиона долларов. Четвертое. Вдруг мы узнали, что никакой блокады Газы нет. Все товары туда поступают, границы открыты. Жители Газы ездили в Египет, оттуда по всему миру. Пятое. Неожиданно выяснилось, что арабы живут в Газе лучше, чем во многих арабских странах. Шестое. Вдруг мы поняли, что наш мозг был запрограммирован ложью братьев-мусульман. Седьмое. Вдруг мы узнали, что дети в Газе – это не обычные дети, как мы привыкли думать, а дети-боевики с пулеметами и поясами смертников, прошедшие подготовку Хамас. Восьмое. Вдруг выяснилось, что школы, больницы и мечети в Газе – это организованные штабы террора и склады оружия с подземными тоннелями Хамас. Девятое. Вдруг мы узнали, что в Газе есть метро, подземная сеть Хамас, длиной 500 километров, которой Израиль может только позавидовать. Десятое. Вдруг мы узнали, что врачи и учителя Газы на деле являются активными боевиками Хамас. Одиннадцатое. Вдруг выяснилось, что ракеты и минометы хранятся в детских комнатах домов в Газе. Двенадцатое. Вдруг мы узнали, что Гитлер и его книга «Майн кампф» были очень популярны в Газе, а арабский перевод был почти в каждом доме, как и портрет автора. Тринадцатое. Вдруг мы узнали, что жители Газы живут в роскоши, многоэтажные особняки с бассейнами и немецкие премиум-автомобили. Ну, конечно, не все, да, наверное, да, будем так говорить. Четырнадцатое. Снова мы узнали, что никакой израильской блокады Газы нет, ведь она граничит со своей мусульманской сестрой Египтом. Пятнадцатое. Вдруг выяснилось, что большинство гражданских в Газе поддерживают Хамас и другие террористические группировки, демократически проголосовали за Хамас и праздновали резню 7 октября. Шестнадцатое. Вдруг мы узнали, что так называемые корреспонденты и журналисты в Газе, работающие на западные СМИ, CNN, AP, Reuters и другие, оказались боевиками Хамас или присутствовали в резне 7 октября, фиксируя ее. 17-е. Вдруг выяснилось, что так называемые мирные активисты и работники международных правозащитных организаций ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения оказались террористами или коррумпированными членами Хамас. 18-е. Вдруг мы узнали, что каждый лидер Хамас является миллиардером, богаче президента Трампа с состоянием 4-5 миллиардов долларов у каждого. В заключение, мусульманская блогерша сорвала маску лицемерия с Хамас в Газе, серии твитов, потрясших арабский мир. И это они узнали из... Дальше у меня... Ну, в общем, короче говоря, вот такая вот история, да? Прекрасная история. Еще про Израиль. Марта написала: «Матвей, будьте ближе к людям». Но у меня просьба к админам. Обратите внимание на эту Марту. Я не очень понимаю. Свят Ханенко, бойкая. Почему она мне дает указания и каким ближе людям она мне советует быть? Вы знаете, как я люблю подобные советы. Александр пишет: в сектор Газа можно попасть только через территорию Израиля по закону. Александр, а вы знаете, что в Крым можно приехать только через территорию Украины? Вам это известно? По закону. Но почему-то туда едут по Крымскому мосту. Ладно? Чего мне рассказываете про какие-то законы? Если Газа граничит с Египтом, то вы считаете, что они будут ехать через Израиль, да? Делать им нечего. Написал Ицхак Мейрович Гольштейн, 78 лет. Бывший лектор КПСС, старый, но не наивный, понимающий, что на Востоке побеждает не тот, кто говорит о морали, а тот, кто стоит с мечом за вождя. Интересно. Я старик, и поэтому говорю вещи, от которых морщатся молодые. Пора вынести урок из этой войны. Мы все еще... Вот послушайте, это очень... Я не знаю, Саша слушает или нет. Это очень интересный текст, и он неожиданно политологический. Понимаете? Это абсолютно политологический текст. Вот подобного как бы разворота израильской проблемы я еще не видел. И об этом никто не пишет. А он написал: пора вынести урок из этой войны. Мы все еще думаем, что живем в Европе. Да, тут парламент, пресса, дебаты, демократия, права человека. Мы думаем, что можно спорить с реальностью и остаться живым. Но это иллюзия. Ближний Восток не читает Гаарец. Ближний Восток читает по глазам. Наши враги – арабы. Да, я скажу это прямо. В чем-то нас давно превзошли. Полуграмотный Ахмед из Рамалы понимает Ближний Восток лучше, чем гей-хай-текист с Каплан с тыквенным латте. Его не волнует толерантность, гендер, права меньшинств. Он знает, где живет. Он знает, что жизнь – это борьба, что власть священна, что слабость преступление. А мы после почти 80 лет независимости все еще играем в Европу. Мы обсуждаем, можно ли бомбить террористов. Мы рассуждаем, не слишком ли жесток вождь. Он пишет вождь с большой группы, с большой буквы, то есть он имеет в виду любого руководителя Израиля. Мы спорим о морали с теми, кто режет младенцев, и удивляемся, почему нас ненавидят. Я видел арабов и русских, британцев и американцев, и говорю, арабы уважают только силу. Не дипломатию, не компромисс, не жалость, силу. Они боятся вождя, и поэтому нас уважают. Пока стоит Нетаньяху, они знают, Израиль жив. Пока есть страх перед его именем, мир удержан. Да, у врагов можно учиться. Учиться единству, учиться верности, учиться дисциплине. Но главное помнить, кто мы. Мы не Европа, мы Израиль. И здесь выживает не тот, кто спорит, а тот, кто стоит. Вот так. Понимаете, в чем дело? Он очень правильно написал, я не знаю, действительно ли это Ицхак Мейрович Гольдштейн, 78 лет, суть не в этом. Он обращает внимание, что да, Саша, я обязательно тебе отправлю этот текст. Я его не стираю. Потом напомнишь. Понимаете, в чем дело? Он не говорит, что Израиль должен быть там диктатурой или авторитарным государством, или автаркией. Он говорит о том, что территориально мы не Европа, то есть Израиль, и он окружен странами, которые не Европа, и которых абсолютно не заботит какие-то европейские ценности. Страны, в которых, я вам читал, прописано уничтожение евреев как неверных, да? Я вам прочитал сегодня в начале передачи. И то, что дипломатию, как и русский, понимаете, ведь это очень интересная тема, потому что Россия – это не Европа. Путин не понимает демократические ценности. Он понимает только силу. Он хамазник. Понимаете? Ну вот татаро-монголы, что-то... Нет, я не забыл про песню, прочитаю через 5 минут. Понимаете, это очень интересная тема. То есть можно бесконечно ругать Нетаньяху, но Нетаньяху показывает себя исчадием ада для них. Понимаете? Он для них, для арабов, исчадие ада. Он дракон, да, Елена Майя? Он дракон. Он может... наплевать, условно говоря, предварительно договорившись. Ну вот как он делал. На Трампа не послушать. Вы помните, Трамп несколько раз говорил, не надо бомбить, не надо бомбить. Да? Он говорит, все, бомбим. Сколько? 5 минут осталось. 5 минут, все, закрыли. Кстати, вот я вспомнил, что Израиль дает электричество, воду, вот все-все-все бесплатно. А представляете, если будет независимое палестинское государство, им же придется платить за все это дело. А где деньги взять? Значит, надо пшеницу сажать, дороже, да бананы выращивать. В общем, конечно, большие проблемы. Скажу вам так, это абсолютно правильный посыл. Это, конечно, очень сложно выдержать. Почему? Потому что по его логике, вот этого Ицхака Мейровича Гольдштейна, Израиль вечно стоит на растяжке. То есть идут дебаты, бить, не бить, убивать, не убивать, захватывать, не захватывать. Идут дебаты. Все правильно, они идут, они должны идти, потому что это же единственное демократическое государство на Востоке. На таком Востоке, понимаете? А с другой стороны, Нетаньяху говорит, я вас услышал, а теперь где Б-52? С ума сойти. Петя Степанов, посмотрите, это же катастрофа. Сегодня утром я обнаружил, что у меня не два богомола, а 20. Франк поработал в Йом-Кипур. Ну, вы знаете, да, у него богомол огромный. Килограмм весит, как курица. Вот вам, пожалуйста. Родил еще 20. Представляете? И это, вот прочитав это, я понимаю, что вот тюркская голова, вы же видите, он раскосый, Путин, он не русский, он восточный. Он только сила. И Зеленский это понимает, и в Украине это понимает. У нас осталось, ну вот понимаете как, бомбить жилые кварталы или нет. Они бомбят, мы нет, нас удерживает Европа. Ну, Скиф, да, ну так помогите его остановить. Ну, они работают над этим, это просто... Это такая, понимаете, очень важная история. Пишет Иван Яковина. В России сегодня заочно арестовали, ну вот это уголовное дело для всех. Заочно арестовали группу людей, которых обвинили в подготовке насильного свержения власти. Мне в этой ситуации вот что грустно. Если в России мятежниками считают совершенно безобидных и травоядных людей, вроде Шендеровича с Каспаровым. Там почти весь список недобитые рефлексирующие интеллигенты. Ну, он шутит. То никакой мятеж Путину точно не грозит. Я бы не согласился. Я бы не согласился. Часто я вас знакомлю про жизнь серых зон. В данном случае я вам говорил, что это очень странно. Но, кстати, вот это тоже такое, знаете, скифское. Вот Россия, вот она завоевывает территорию, да, вот здесь Донбасс, это лакмусовая бумажка. Вот завоевали, и там люди... не живут, там люди существуют. Туда ничего не вкладывается. Я прочитал одно замечание одного хорошего, умного человека, который говорит, у меня такое ощущение, что Путин, когда это все завоевывал, он все время сидел в сортире, у него понос был, потому что он боялся, что заберут. И вот сейчас он не вкладывает ни копейки. Понимаете? Просто не вкладывает ни копейки. Все ветшает. Ну, вы знаете, да, что там происходит. Пишет Z. ДНР, несмотря на все усилия федеральных властей, остается серой зоной, где до сих пор намеренно затягивается вхождение в ореол законности РФ. Основная причина – ждуны в креслах чиновников и депутатов. Да, там до сих пор есть люди, которые не скрывают симпатии к стране 404. В частных разговорах это даже несмотря на включение в санкционные списки и критику в Украине. Один из самых явных примеров – Наталья Пшеничная, депутат Народного совета ДНР, возглавляющая комитет по этике. Несколько лет назад она прославилась мастурбацией на камеру, и до сих пор является единственной женщиной на сайте «Миротворец», у которой фото вагины, а не лица. Депутат Народного совета ДНР. Ну, ничто человеческое никому не чуждо, ну, вагина так вагина. Пишет Леонид Невзлин. Почему я даю очень много материала про Израиль? Потому что мы вчера об этом с Сашей говорили с вами. Понимаете, как бы нам надо с вами отслеживать. Смешно. Петя, поздравляю, теперь нужно запасаться фаршем. Он же... Петя Степанов кормит богомолов фаршем. Вы представляете, у него теперь 20 богомолов. Человек просто под мостом ночевать будет. Представляете, сколько мяса? Килограммы, тонны, чтобы эти богомолы нажрались. А они же как? Не будешь кормить, умрем. Или голову откусят. Нам надо с вами обязательно отслеживать, что происходит. И прежде всего происходит в сознании людей. Итак, что пишет Невзлин? Эйфория возвращения заложников постепенно уступает место тревоге о будущем прекращении огня в секторе Газа. Вопреки договоренностям, Хамас задерживает возвращение тел погибших заложников. Вчера в Израиль вернулись лишь 4 тела. Саммит мира не прояснил ключевые вопросы с мирным планом по Газе. Когда именно должен разоружиться Хамас и кто несет ответственность за это? Какая гражданская администрация займется восстановлением сектора Газа? Каковы цели Совета мира под председательством Трампа и кто, кроме президента США, в него войдет? Тем временем Хамас сохраняет свое оружие, возвращает себе контроль над сектором и расправляется с неугодными. Но мировое сообщество едва ли будет оплакивать мирных жителей Газы, если они погибают от рук террористов, а не израильских военных. Правильно. Вот они расстреляли, вы знаете, вот это племя, там какую-то группировку, да? 52 человека расстреляли сначала, а после этого еще там поставили прямо на площади и в затылок расстреляли руководство этого движения. Значит, а где ООН, где, я не понимаю, где? Где Тунберг, Шмунберг, Брумберг, где? Где заявление? Это же чистка, это политическая расправа. Не понимаю. Шендеровича так порадовало то, что он теперь террорист, что он вот свежий от него. Ну что ж, почти 4 года я пытался спрятать звериный оскал террориста за невинной рожей иноагента. Не удалось, вывели так и на чистую воду. Так что прощай, Плашечка, не поминай лихом Минюст, перехожу в ведение Следственного комитета. Он написал это и уже не поставил плашку, потому что он уже террорист. Террорист, да, кем он там? Да, террориста за невинной рожей иноагента. Да, это прекрасно. Ну, теперь я вам обещал песню. Ну, петь я не буду, но это мне прислал замечательнейший Андрей Рева. Он в украинской передаче начал ее цитировать. И я обомлел, а он человек с идеальной памятью и с энциклопедическими знаниями. Понимаете? Он Это такой страшный человек. Значит, эту песню, естественно, исполнял Иосиф Кобзон. Это советская песня. Музыку написал Саша Морозов, я его очень хорошо знаю. Хороший композитор. Ну, он писал для группы своей. У него группа была очень хорошая, молодежная. И он писал электронную музыку, но писал и песни, значит, такие, для Кобзона. Вот в советское время это все воспринималось нормально. Но вдруг началась война. Ирина пишет 1600 лайков. Послушайте, ну добейте до 2000, а? Чего вы сидите жопами в кресло? Я вот успокоительное глотаю. День сегодня не мой, а вы? Да ладно, обойдется. Ну поставьте, да, давайте. 400 лайков-то. 4011 человек. А теперь эти стихи невероятно слушается. Ребята, где-то на кордоне, где-то на границе, садик-огородик, во дворе креница. Далеко ли близко хата, что с ней сталось? Не моя ль колыска в хате той качалась? Не моя ль колыска в хате той качалась? Припев. Украина, ненька, матушка Россия, защемит серденько у родного сына. Соловей затенькал, сердцу все едино. Украина, ненька, матушка Россия. Ну а в чистом поле под звездой солдатской спят Иван с Миколой, спят в могиле братской. На холме церквушка, где свята водица, прямо через душу та прошла граница. Где-то на кордоне, где-то на границе садик-огородик, во дворе креница, а куда мне деться, где мне помолиться? Прямо через сердце та прошла граница. Украина, ненька, матушка Россия, защемит серденько у родного сына, соловей затенькал, сердцу все едино. Украина, ненька, матушка России. Сильно, да? Совмещаются русские и украинские слова, дружба. Иосиф Кобзон. Спасибо, Василий Кот. Поддайте, пожалуйста, Матвей Юрьевич, за здоровье Леди Гаги. Поддам. Понимаете? Вот я вам говорил, что я не смотрю русские фильмы, потому что они все такие. Они либо Украину не видят, либо не могут ничего против Украины сказать, ну и так далее. В смысле, хорошее про Украину сказать. А вот так вот воспринимали такой лубок. Музыка Саши Морозова, стихи Анатолия Поперечного. Анатолий Поперечный – популярный очень поэт-песенник. Да, Бойко говорит, только сейчас обратила внимание, ощущение, что Матвеевич сидит в тюрьме. Дай Бог каждому, чтобы было такое окно в тюрьме. Спасибо вам большое. Завтра у нас среда, и завтра обычное расписание. В 16 часов у нас в рабочий полдень и в 21 час «Ганопольская правда». В четверг у нас будет гость, я уже договорился, очень хороший политолог. Да. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, убеждайте ваших друзей. Я ставьте лайки, бросайте донаты. Я что хотел вам сказать? Вы знаете, Саша, он же сыграл в моем существовании в Ютубе огромную роль. У меня... Я ведь в 17 году начал делать YouTube, потом забросил. И вот Саша, ну, он повзрослел и начал мне давить на психику и говорить, ну вот, давай, сделай и так далее. Я послушал его и сделал. И теперь Саша принимает в этом участие. А сейчас он убедил меня, чтобы я в моем канале в Телеграме что-то писал. Значит, я надеюсь, наш замечательный админ, я начну писать с завтрашнего дня. А, у меня нет Телеграма, да? А, хорошо, так я его заведу. Нет, не Твиттер, именно Телеграм. Ну, так мы разберемся, админ, мы с тобой разберемся, да? И я в обязательном порядке, Иван Каприз пишет, остается мне отдуваться за всю русскую культуру, значит, отдуваться за русскую культуру, о моей любви к Украине. Василий Кот прислал еще, значит, он всегда присылает в конце, я уже мог закончить. Вот Натали на Лати, почему на Лати? У вас там канал для подписчиков есть, и мы все там. Может быть, я там буду публиковать, посмотрим. Посмотрим. Сейчас, ребята, посмотрим. Но это канал подписчиков. Понимаете, это немножко другая история. То есть мне же... Вы знаете, бандеровец сегодня не будет, потому что... Давайте я сейчас проверю. Хорошо, что вы мне напомнили, потому что я под влиянием этой песни. «Матушка Россия», вот это вот «Украина Ненька», вот это все. Я охреневаю. Понимаете? Сейчас мы посмотрим... Нет, Пастухов, ну давайте все-таки фрагмент Пастухова я вам прочитаю. Вот послушайте, его всегда надо читать. Я читаю не сначала, я выбрал фрагмент. Сейчас только надо убрать вот так. Воины начинают более-менее просчитав хотя бы ближайшие последствия. Россия повторила в Украине ту же самую ошибку, которую Германия совершила в России, тогда СССР, в прошлом веке. Рассчитывая на блистательный блицкриг, вляпалась в ресурсную войну с многократно превосходящим ее по этим самым ресурсам противником. Вспомним показания Риббентропа на Нюрнбергском процессе о причинах поражения Германии. Недооценили ярость сопротивления Красной армии, объем помощи ей со стороны Америки и Великобритании и эффективность авиации союзников. Разве нельзя все это с поправкой на время применить к российскому вторжению в Украину? Путинская амуниция явно не соответствует его амбициям. Человек, который 3 года не может завоевать 2 области Украины, вряд ли может надеяться завоевать всю Европу. На что он сейчас рассчитывает? Как смешно и трагично повторяется история на чудо оружия и на то, что Рузвельт, он же Трамп, поссорится со Сталиным, Зеленским, и коалиция распадется. Так и хочется посмотреть 17 мгновений весны, но под другим ракурсом. Да, с помощью Китая он может долго не проигрывать эту войну. Даже с помощью Китая он не может ее выиграть. А значит, время воюет против него. Нет ничего удивительного в том, что он открыл еще один фронт и объявил войну самому времени, собираясь жить вечно. Зачем? Неправильный вопрос. Правильный вопрос – почему? Потому что знает, с его уходом любой его преемник будет сворачивать эту войну. А значит, у него нет и не может быть преемников. Это страшный тупик для страны, для государства и для Путина лично. Очень хорошо написано. Поэтому я вас приучаю к нему. Понимаете, его надо не столько слушать, сколько читать. Ну и прочитаю вам «Бандеровца». Короткая история. О «Томагавке» кратко. Решение о передаче нам ракет «Томагавк» почти принято, но есть одно «но». Украина получит 1 дивизион «Типон» и не более 50 ракет с опцией предоставления в будущем еще 150 плюс «Джасам» на 800 километров в случае, если Путин не согласится на завершение войны в этом году. Каждый запуск будет проводиться с согласия Пентагона. Перечень возможных целей Зеленский будет лично презентовать Трампу. А Медведев дебил, не стоило ему Трампа пиздуном называть. Я не читал, где он его так называет. Госсекретарь уже рассказал президенту про последний тот пост. Нам еще ночью сказали, что Дони обиделся. А вообще, посмотрим. Путин вчера написал новое письмо Трампу. Еще не знаем содержание, ночью что-то дадут. До пятницы будет 3 поста по китайским мирным усилиям, в кавычках, характеристика Залужного, и расскажу про европейские усилия по развитию конкурентной политической среды. Всем спасибо, хорошего дня и хороших новостей. Он, правда, прогнозирует, что он закроет свой канал. Но он много раз говорил, что он закроет свой канал, но так и не закрыл. Конечно, если он закроет свой канал, это будет большая потеря, потому что с чисто информационной точки зрения у него нет конкурентов. Он совершенно замечательно все пишет и дает нам важную информацию. Ну все, я фактически с вами попрощался. Я только хочу сказать одно. Пожалуйста, позвоните родителям и детям. Даже если вы в ссоре, наладьте контакт. Мы не вечны. До встречи завтра.